насилия над сестрами происходили систематически. Сестры знали, что когда он проснется, эта ситуация повторится. В этих условиях, естественно, есть право на необходимую оборону.
Пострадавшие от домашнего насилия, они уже не воспринимаются как жертвы. Их поведение воспринимается как неправильное.
Грешит Адам, валим все на Еву, потому что якобы Ева виновата в первородном грехе.
Могут сказать, что сами спровоцировали, неправильно себя повели, а вы могли уйти, а он же вас до этого бил, а вы что, головой-то своей не думали?
Если женщины видят, что их за необходимую оборону сажают, они будут ее применять, и, соответственно, мужчины будут продолжать безнаказанно делать то, что они делают.
Женщина оказывается в тисках. С одной стороны, у нее человек, который применяет к ней насилие, с другой стороны, государство готово ее наказать, если она сама решит защититься.
Все упирается исключительно в независимость и самостоятельность российской судебной системы. Когда российский суд ее обретет, тогда эта проблема будет решена просто в мгновение ока.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет!
Следователь была молодой женщиной лет 24. Мой первый допрос прошел в день моего ареста, сразу после случившегося. Я даже не помню, что она у меня спрашивала. Я была в стрессовом состоянии и не могла адекватно оценить, то, что произошло. Когда мне сказали, что к нам уже едет наряд, который увезет меня на содержание в изолятор, я очень удивилась, ведь меня только что пытались убить. Но следователь мне сказала: «А что вы хотели? Вы умышленно убили и думали, что вас домой отпустят?» Вот такое было отношение, хотя моя вина еще доказана не была.
Так жительница Находки Галина Катарова вспоминала первые часы после своего задержания 11 марта 2017 года. В тот вечер ее муж Максим сидел с соседом Павлом на кухне. Они пили пиво. Галина уложила спать двухлетнюю дочь, зазвонил телефон. Она спросила у мужа, кто звонил, но тот огрызнулся. Завязалась ссора. Муж схватил Галину за волосы, повалил на пол, бил ногами, а потом схватил за горло и начал душить. Защищаясь, она схватила нож и нанесла супругу 11 ранений, от которых тот в результате скончался. Против Галины Катаровой сначала возбудили дело об убийстве, но потом переквалифицировали обвинение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорили ее к 3 годам колонии, несмотря на то, что близкие и подсудимые рассказывали, что муж избивал ее на протяжении почти всех 7 лет, которые супруги провели вместе. И сама Галина настаивала, что оборонялась. В мае 2018 года Приморский краевой суд, рассматривая дело Галины Катаровой в апелляции, оправдал ее, признав, что она защищалась. Женщину освободили.
Этой истории уже 6 лет, но подобный исход – большая редкость, отмечают юристы и правозащитники, работающие с темой домашнего насилия. Как правило, российские суды и следователи не торопятся признавать, что женщины, убившие или ранившие своих партнеров, оборонялись. И вместо того, чтобы прекращать дело, судят их по более тяжким статьям – об убийстве или причинении тяжкого вреда здоровью. Почему так? Сегодня и будем в этом разбираться, и помогут нам адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов, кандидат юридических наук Мария Немова и феминистка, автор телеграм-канала «Зубы дракона» Леда Гарина.
Ну вот, например, несколько историй последних месяцев. Так, в июне суд в Приморском крае приговорил к 8 годам колонии местную жительницу. Она пыталась защитить 13-летнего сына от пьяного сожителя. Сожитель скончался. Пресс-служба суда не называет имени женщины, но приводит подробности случившегося. Мужчина дважды ударил мальчика головой о стену, когда тот попросил отрезать ему кусок колбасы. Между взрослыми завязалась ссора, и, защищая сына, мать кухонным ножом ударила нападавшего в бедро. В течение получаса она пыталась остановить кровотечение, вызвала скорую помощь, но потерпевший умер в больнице. Женщину осудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Или вот другая история, которая довольно активно освещалась в прессе. В конце августа к 7 годам колонии суд приговорил журналистку Оксану Гончарову. Коллегия присяжных единодушно признала ее виновной в убийстве партнера Алексея Самусева. Во время очередной ссоры в сентябре 2022 года, когда Самусев с приятелем выпивал в квартире у Гончарова и отказался уйти к себе домой, у них начался конфликт. Гончарова, защищаясь, схватила ножницы и ударила его, попав в еремную вену. Это ранение оказалось для Самусева смертельным. По словам журналистки, он избивал ее в течение 15 лет. Она писала заявление в полицию, но побои и угрозы не прекращались.
Или вот буквально на днях Верховный суд России удовлетворил кассационную жалобу адвокатов жительницы Иркутской области Ангелины Антоновой. Ее приговорили в мае 2023 года к 8,5 годам колонии за убийство мужа. В ночь с 5 на 6 февраля, после многолетних систематических избиений, обвинений и скандалов, в страхе за свою жизнь и жизнь двухлетней дочери, Антонова выхватила нож у агрессивного супруга и нанесла ему удар, от которого он позже скончался. До этого мужчина несколько раз ударил Ангелину, в том числе головой о ванну. Женщина настаивает, она оборонялась. По решению Верховного суда ее дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
Как объясняла нам юрист Мария Немова, если речь идет об опасной для жизни и здоровья ситуации, субъективной для обороняющегося человека точки зрения, то пределов для обороны нет и быть не может. По данным проекта «Алгоритм света», 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, заявляли о том, что они защищались. При этом, по словам Марии Немовой, в делах о необходимой обороне посягательство, от которого человек защищается, как правило, должно быть, что называется, здесь и сейчас. В делах о домашнем насилии это не всегда очевидно.
В случае с домашним насилием это может быть не так очевидно, как в случае, когда кому-то подходит, отбирает телефон под угрозу того, что сейчас череп там молотком проломит. Потому что, например, происходит какой-то конфликт словесный, который также сопровождается применением силы, и не всегда понятно, вот сейчас тебя ударят, через минуту или вообще не ударят. Нужно понимать, что домашнее насилие — это система, и представлять, как конкретно воспринимала вот это поведение пострадавшая в этот конкретный момент. У домашнего насилия есть определенные циклы напряжение, возрастание этого напряжения, соответственно, применение какого-то насилия, потом раскаяние и заново все. Суд должен учесть это обстоятельство, что домашнее насилие — это не просто какие-то инциденты, которые изолированы друг от друга, а это система. И, соответственно, субъективно пострадавшая от домашнего насилия полагает, что она находится сейчас в ситуации, которая угрожает ее жизни и здоровью, и субъективно воспринимает причинение вреда нападающему как оправданное. Суды очень часто этот момент игнорируют, полагают, что если непосредственно в этот момент пострадавшую никто не бил, то она не могла применять оборону. Или же иногда бывает напротив такое мнение, что пострадавшая же столько раз терпела, что же она сейчас-то это не сделала. Очень много стереотипов, которые коренятся в принципе в культуре, в обществе и распространяются в том числе и на правоприменительную практику.
Ну вот в качестве иллюстрации, наверное, можно привести дело из Петрозаводска. Приговор вынесли в феврале 2024 года. Речь о женщине с сожителем. Они в течение дня несколько раз ругались. Точнее, он пытался ее задирать, но она никак не реагировала. А вечером они вместе выпивали, и мужчина, употребив довольно много алкоголя, начал агрессивно себя вести. Он кричал, бил женщину кулаком по голове, плечам, бедрам. Это я читаю отрывки из приговора. Хватал за руки, в результате чего содралась кожа на левом предплечье. Тянул и дергал за волосы в разные стороны, оскорблял, но никаких угроз не высказывал, отмечает следователь. Она знала, как ей защищаться и закрывать тело руками. Неоднократно просила прекратить ее избивать, но мужчина не реагировал. При этом еще больше злился. Она уйти не могла, так как он ее толкал обратно на диван. Не звала на помощь, поскольку соседи не реагируют на подобные ситуации. А также в начале вечера сожитель забрал у нее мобильный телефон, чтобы она не позвонила в полицию. То есть здесь приводятся все вот эти вот необходимые обстоятельства, без которых суд не сможет сделать никакого вывода, потому что спросит, почему ты не ушла, почему не звала на помощь, почему не позвонила. Вот это удивительно. В процессе избиения женщина находилась на диване спиной к стене. Она попыталась схватить любой предмет со стола, не знает, почему взяла именно нож, при этом схватила его левой рукой, хотя она правша. и стала хаотично отмахиваться. Они находились лицом друг к другу, мужчина пытался дотянуться, но в какой-то момент наклонилась, и так получилось, что напоролся на нож своей правой стороной груди. Женщина увидела кровь, взяла у него телефон, вызвала скорую помощь. Дальше выяснилось, что она и ранее неоднократно обращалась в полицию за помощью. Так вот, и адвокат этой женщины, и сама она настаивали на том, что она оборонялась. На ней были действительно зафиксированы побои. Соседи действительно слышали, значит, что что-то там происходит. Ну, говорили, хорошо, если вы не хотите это признать необходимой обороной, признайте это, по крайней мере, превышением пределов необходимой обороны, потому что она отмахивалась и явно не специально пырнула его ножом. Но суд в итоге согласился с прокуратурой, и женщину признали таки виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. И я считаю, что вот это очень показательный момент. Вероятно, суд просто, как нам в прошлом выпуске подкаста объяснял Евгений Смирнов, не мог в силу каких-то причин канцелярских, там, каких-то чиновничьих своих вынести оправдательный приговор или переквалифицировать его на оборону, но он назначил смешное для такого обвинения наказание. Просто 2 года условно с испытательным сроком на 3 года, при том, что там тяжкие телесные. Ну, в общем, это показывает отношение судьи к тому, что происходило.
Ну, то есть, по сути, оправдали, как бы сказали юристы.
Да.
Но при этом бывает и не всегда так, и суд не всегда готов разбираться в том, что происходит. И, например, Мария Немова вспоминает случай из своей практики, когда к ответственности привлекли обе стороны, и человека, который спровоцировал агрессию, и того, кто защищался.
Женщина находилась дома, она проживала вместе со своим бывшим мужем, потому что у них была определенная трудность разъехаться, жилье было муниципальным. И у них был конфликт, может ли она открывать окно в своей комнате. Ее бывший муж считал, что она не может открывать окно, поскольку вот из-за этого сквозняк. И в один из дней она открыла окно, заходит в ее комнату ее бывший муж, начинает кричать, ударяет ее. Она ударяет его в ответ. Тут же там находилась их взрослая дочь, которая тоже приходит. Ее отец, получается, ее тоже ударяет, они ударяют ее в ответ. В итоге к ответственности привлекают обе стороны, без учета того, что кто конкретно спровоцировал эту ситуацию, что было причиной того, что те женщины, они тоже были вынуждены применить силу.
В общем, в любом случае, как мы поняли из разговоров с юристами, вообще не очень-то стремятся люди разбираться, кто был виноват первоначально, оборонялся ли там кто-то. И вообще, как вот нам уже сказал адвокат Евгений Смирнов, следователи неохотно возбуждают дела о необходимой обороне, хотя бы уже потому, что их сложнее доказывать. И им гораздо удобнее и проще действовать по привычному шаблону. Ну, например, там есть труп, значит, будет дело об убийстве. Или вот здесь полицейские, наверное, в том примере, о котором рассказывала нам Мария Немова, посмотрели, есть побои и на одном, и на 2 других. Ну и вот прекрасно, сейчас возбудим дело о побоях против всех и привлечем к ответственности всех. Но при этом, по словам Марии Немовой, в случае, если речь идет о женщине, которая убила партнера, например, или какие-то тяжкие увечья ему причинила, защищаясь от насилия с его стороны, следователи не хотят идти по пути обороны и выяснять эти обстоятельства не только из-за каких-то юридических привычек, но и в силу сложившихся общественных установок.
Пострадавшие от домашнего насилия, они уже не воспринимаются как жертвы. Их поведение воспринимается как неправильное. И исходя из вот этих представлений о том, какое должно быть поведение, происходит субъективная оценка. Даже не с точки зрения закона, а какая-то такая общечеловеческая этими правоприменителями, которые считают это поведение неправильным и подлежащим наказанию. Могут сказать, что сами спровоцировали, неправильно себя повели, а вы могли уйти. А почему вы до этого не ушли? А вы же знали, что он может так? А он же вас до этого бил? А вы что, головой-то своей не думали? И с такой интонацией, что, мол, за что боролись, на то и напоролись. То есть вот эта вина полностью перекладывается на жертву, И жертва обвиняется в том, что это она всегда вела себя неправильно, она во всем виновата, и можно было бы этого всего избежать, если бы она вела себя по-другому. И не учитываются никаким образом абсолютно, как происходит домашнее насилие. У пострадавших от домашнего насилия очень часто есть страх, в принципе, выйти из этих отношений. И я не могу сказать, что этот страх не является абсолютно необоснованным, поскольку на практике очень часто самые страшные эпизоды домашнего насилия случаются именно в тот момент, когда пострадавшая говорит о том, что она хочет выйти из этих отношений. И это тоже нужно учитывать. И не обвинять пострадавшую в том, что она ведет себя как-то неправильно. Правоприменительные органы достаточно костные в том, как применяется закон. Очень многое делается по шаблону. И если шаблон был такой, что вот ударила, причинила такой-то вред здоровью, значит, мы должны составить там обвинительное заключение и направить дело в суд, то, скорее всего, так и будет делаться. Дела о необходимой обороне возбуждаются не очень часто. Скорее идет речь о других преступлениях, там, причинение вреда здоровью определенной тяжести, убийство. Потому что эти дела, они более шаблонные и более привычные. Хотя статистика утверждает о том, что примерно 80% уголовных дел, которые связаны с применением насилия женщинами, имеют подоплеку такую, как там, применение насилия к этим женщинам. Мы можем предположить, что дел о необходимой обороне должно быть гораздо больше, но мы не видим такого большого количества таких дел.
К словам Марии Немовой о том, что суды и следствия довольно часто воспринимают женщину, пострадавшую от насилия, не как жертву, а как человека, который неправильно вел себя в этой ситуации.
Сама дура виновата, спровоцировала.
Ну, вот типа того. И мне прям бросились в глаза слова Галины Катаровой, когда я читала ее интервью на «Медузе» после освобождения. Она рассказывала, как шел судебный процесс и как судья с ней общалась. И она говорила, что судья поставила ей в упрек, что она в момент ссоры с мужем не ушла там, из дома, из квартиры, а продолжила разговаривать с пьяным и агрессивным мужчиной.
Да, то есть ей надо было, наверное, оставить дома с пьяным и агрессивным мужчиной свою спящую маленькую дочь, которую она только что уложила, как мы помним предысторию.
По мнению Леды Гариной, в современном российском обществе принято винить женщин во всем, и в том числе и в проявлении агрессии со стороны их партнеров и родственников. Откуда вообще взялись эти установки?
Это одна из версий, и она такая уходящая вглубь истории. Герда Лернер, гендерная исследовательница и профессорка, пишет о том, что вообще государство начинает строиться, и рабовладельческий строй появляется, когда мужчины порабощают женщин, потому что им вот так вот удобно. Женщина в этот момент становится не равной, там, жительницей того или иного этноса, того или иного общества, а женщина переходит в разряд имущества. То есть женщина маркируется как чужой. У чужого, когда мы говорим о колонизации, всегда есть какой-то ресурс. То есть женщина, как и в случае с завоеванием земель, это ресурс, у которого есть, например, способность к воспроизводству, которого можно превратить в обслуживающий персонал. И, как и в случае с колонизацией, метрополия всегда проводит пропагандистскую политику о том, что вот этот вот подчиненный народ – это некоторый чужой, и этот чужой совершенно неполноценный. Ну, как можно говорить всерьез о каких-то коренных народах, о чукчах, например? Ну, можно над ними посмеяться. И мы знаем, что они такие глупенькие. А если мы говорим о женщинах, ситуация выглядит ровно так же. Женщин принято очернять, принято рассказывать о них небылицы. Ну, как вы понимаете, авраамические религии, они являются уже следствием этого убеждения, то есть грешит Адам, валим все на Еву, потому что якобы Ева виновата в первородном грехе. И эти убеждения, они уже пришли на какую-то устоявшуюся базу. Мне кажется, что вот так вот, это один из мифов, который поддерживает патриархат, потому что это выгодно. И это совершенно не касается непосредственно самообороны. Это касается совершенно всех сфер. Может быть, вы помните громкий случай, когда несколько лет назад священник вывез за город и убил свою жену. Дискуссия в интернете выглядела как «чем же она его довела?». То есть даже если женщина была убита, то, скорее всего, виновата она сама.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы продолжаем разговор о необходимой обороне и говорим о том, как подобные дела рассматриваются в ситуациях, связанных с домашним насилием.
Согласно исследованию «Медиазоны» и «Новой газеты», 91% российских женщин, которые сидят за превышение пределов обороны, защищались от собственных партнеров или других родственников мужчин. Среди женщин, осужденных за убийство, 79% были жертвами домашнего насилия, и больше половины женщин, осужденных за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, регулярно страдали от избиений дома.
По мнению Леды Гариной, женщин судят за убийство, а не за превышение пределов необходимой обороны, чтобы показать – женщина должна знать свое место.
Это же не частные случаи решаются. Таким образом выстраивается общественный диалог. И женщины должны знать свое место. Если женщины видят, что их за необходимую оборону сажают, скорее всего, они будут ее применять. И, соответственно, мужчины будут продолжать безнаказанно делать то, что они делают. И это все идет в компании с законом о декриминализации домашнего насилия. То есть он может все, ты не можешь ничего. Ты нижняя ступенька в этой иерархии. И когда ты нижняя ступенька в этой иерархии, ты знаешь, что тебе не поможет полиция. В случае, если ты будешь отбиваться сама, что должно происходить? Вот она, значит, один раз написала заявление в полицию, другой раз написала заявление в полицию, третий раз. Это не помогло, в следующий раз она его пырнет. И получается, что ни от государства она не получит помощи, ни от себя она не получит помощи, потому что в результате она будет разлучена с детьми, помещена в места лишения свободы и так далее. Вопрос. Как тогда она дальше должна будет себя вести? И дальше она будет знать, что ей нужно сидеть тихо, не высовываться, рожать детей, не вякать. И это именно та идеология, которая поддерживается нашим государством, которому она выгодна.
Была еще одна громкая история, в которой до сих пор не поставлена точка. Это дело сестер Хачатурян. Они в течение нескольких лет подвергались психологическому, физическому и сексуализированному насилию со стороны отца. 27 июля 2018 года на лестничной площадке дома на севере Москвы нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резанными ранами в области груди и шеи. Полицию вызвали сами дочери убитого – 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. На следующий же день им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и арестовали. По версии следствия, Михаил Хачатурян вернулся домой из научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева, где проходил лечение, и во время очередного конфликта с дочерьми распылил им в лицо перцовый газ из баллона, из-за чего Кристина, страдавшая астмой, потеряла сознание. Тогда сестры и решили убить отца. И, дождавшись, когда Хачатурян заснет в кресле, нанесли ему удары ножом и молотком. Но мужчина пришел в себя и попытался защититься. Однако Кристина распылила в его сторону газ из баллончика. Преследуя дочь, Хачатурян выбежал на лестничную клетку, а там Ангелина нанесла ему удар в сердце, и этот удар оказался смертельным.
Вскоре после задержания девушек стали появляться аудиозаписи и переписки, подтверждавшие, что отец угрожал им и насиловал их, а девушки жили словно рабыни. Кристина Хачатурян рассказывала в интервью «Комсомольской правде», далее цитирую, «Он требовал, чтобы мы постоянно были рядом и приходили по первому его зову. У него специальный был звоночек, он в него звонил, и кто-нибудь из нас троих мгновенно должен был к нему подбежать, хоть днем, хоть ночью, и делать все, что он скажет. Воды принести, еды и разное другое. Он даже окно сам не открывал, мы должны были ему прислуживать, как рабыни». В поддержку сестер началась общественная кампания. В Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах проходили пикеты и акции с требованием освободить девушек. В интернете запустили флешмоб о домашнем насилии с хэштегом «Я не хотела умирать». Адвокаты подсудимых настаивали на невиновности сестер, утверждая, что девушки пытались прекратить регулярно совершаемое в их отношении насилие и находились в момент убийства в ситуации необходимой обороны.
Да, там даже приводились такие сравнения, что бы сделали узники концлагеря, дождавшись, когда надзиратель уснет. Стали бы они его убивать, чтобы сбежать из этого концлагеря, или спокойно оставались бы там и продолжали подвергаться издевательствам. Такие аргументы в том числе приводила защита. И в итоге девушек отпустили из следственного изолятора, им изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий, но обвинения с них так и не сняли. В ноябре 2019 года дело против младшей сестры Марии выделили в отдельное производство, потому что ее признали невменяемой в момент убийства. Но судебное разбирательство так, по сути, не началось. В 2021 году Следственный комитет возбудил дело против покойного Михаила Хачатуряна по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, понуждении к действиям сексуального характера и в истязании. На том, чтобы проводить посмертный процесс, настаивали родственники Хачатуряна. Они считали, что суд разберется, его реабилитируют, и значит, девушки все врали, и значит, они умышленно убили своего отца. Так вот, этот процесс, инициированный родственниками, до сих пор идет за закрытыми дверями в Бутырском суде Москвы. По оценкам адвокатов, приговор могут вынести где-то к концу этого года. А дело против самих сестер в октябре прошлого года Генпрокуратура вернула следствию, так и не утвердив обвинительное заключение. Но больше всего споров в деле сестер Хачатурян вызвало именно то обстоятельство, что в момент покушения Михаил Хачатурян, их отец, спал. И многие говорили, какая же это оборона. Это не оборона, а вероломное нападение на беззащитного спящего человека.
То есть ситуация, в которую попали сестры Хачатурян, это есть самая настоящая необходимая оборона. Потому что насилие над сестрами, их избиение, физическое насилие, сексуализированное насилие происходили в отношении них систематически. Это не был какой-то однократный акт, в результате которого вот можно отследить начало и конец совершения преступления нападавшим человеком. Сестры знали, что когда он проснется, эта ситуация повторится. В этих условиях, естественно, есть право на необходимую оборону, потому что она началась, условно говоря, там 5 лет назад и до сих пор не закончилась. Травмирующая ситуация в отношении них. Да, в этом деле удалось добиться хоть какой-то справедливости для пострадавших девочек, но это удалось добиться благодаря мощнейшей общественной поддержке и великолепной работе большой команды адвокатов по этому уголовному делу. Но, как мне кажется, российская правоохранительная система не хочет, чтобы это дело становилось прецедентным для других ситуаций. Она не хочет, чтобы вот по такой ситуации было принято какое-то процессуальное решение, которое можно было бы приводить в пример в аналогичных ситуациях, которые происходят, к сожалению, каждый день на территориях России.
Ну, дело сестер Хачатурян не стало пока прецедентным, но, мне кажется, оно все-таки стоит немножко особняком. Здесь все пошло немного не по стандартному сценарию. Их не осудили быстренько, а прошло уже 6 лет, а дело все еще лежит у следователей. И Лия Дагарина рассуждает о том, почему это дело уникально.
Это был случай изнасилования несовершеннолетних. Это раз. Второе, эти несовершеннолетние, как их отец, были не титульные нации. Это два. Ну и третье, там были хорошие адвокаты, потому что это очень громкое дело. Возможно, вот эти вот вещи сыграли в первую очередь роль. И кроме того, когда идет дело о насилии в адрес несовершеннолетних, есть немножечко другой миф. Одно дело, что ты не была знакома с насильником, а если ты была знакома с насильником, все, это шансы на то, что примут твою сторону, критически уменьшаются. Потому что если ты была с ним знакома, значит, ты всего сама хотела. Здесь играет роль в том числе и возраст пострадавших, и то, что они не его партнерки, не его жены, а его дочери, соответственно, они, вероятно, втроем давали показания. А если бы она была одна, то неизвестно, как этот вопрос был бы решен.
по данным организации ООН «Женщины», опубликованным в конце 2023 года, большая часть насилия в отношении женщин во всем мире совершается именно нынешними или бывшими мужьями или интимными партнерами. Более 640 миллионов или 26% женщин в возрасте от 15 лет и старше подвергались насилию со стороны интимного партнера. В 2021 году около 45 тысяч женщин и девочек во всем мире были убиты своими интимными партнерами или другими членами семьи. Это значит, что в среднем более 5 женщин или девочек каждый час убивают их собственные родственники, пишут эксперты Организации Объединенных Наций. Это страшные выводы.
Да, но и в силу общественных установок, как рассказывала Леда Гарина, чужого человека всегда обвинить в насилии проще, чем какого-то близкого.
Во-первых, если мы говорим о том, что это кто-то в подворотне, то обвинить его гораздо легче, чем если это твой знакомый, однокурсник, муж, брат и так далее. Потому что мы понимаем, что чужой человек в наших установках может быть врагом, а свой человек врагом быть как бы не может. И если мы говорим о том, что это сделал, например, наш брат, соответственно, семья будет расколота. Семья скорее гораздо поверит этому брату, чем она поверит жертве насилия. Потому что для людей немыслимо предположить, что их близкий родственник совершил такие чудовищные действия. Это работает на разных уровнях социума. Нам очень выгодно предполагать, что это другой кто-то сделал, чем это сделал свой. Это очень заметно, в том числе по правозащитной среде, и даже по журналистской среде, когда, допустим, издание очень обвиняет в целом домашнее насилие или сексуальное насилие, но если обвиняют и главного редактора, или какого-то другого сотрудника, то сделаем вид, что ничего не было. Это все время работает так, потому что люди очень опасаются потерять свои связи. Относительно исследований из того, с чем я работала, насилие в адрес детей, сексуализированное в 80% случаев, происходит со стороны близких родственников или друзей семьи. И при этом дети воспитываются таким образом, что они не могут критиковать старших, им никто не верит. В большинстве случаев им не верит собственная мама. В том числе потому, что эта мысль для женщины невыносима. Это означает разрушение ее семьи, и нас научают, что вот семья, брак – это очень ценно, поэтому лучше заткнуть ребенка, чем пойти на разрушение семьи.
Ну и в итоге женщины-девочки оказываются перед непростым выбором или молчать, ничего не говорить, потому что им никто не поверит, или все оставить как есть, чтобы насилие продолжалось, или попытаться защититься и оказаться под угрозой того, что тебя обвинят в причинении тяжкого вреда здоровью или вообще в убийстве. И что делать в такой ситуации, рассуждает Мария Немова.
В любом случае, сохранить свою жизнь за счет обороны и даже потом за это подвергнуться какому-то наказанию, это лучше, чем погибнуть, потому что боимся применить какую-то оборону и получить за это потом наказание. Ситуация, конечно, она ужасная, поскольку женщина оказывается в тисках. С одной стороны, у нее человек, который применяет к ней насилие, с другой стороны, государство, которое не то что не защищает и не помогает ей, а готова ее наказать и покарать в том случае, если она сама решит защититься. Нужны какие-то системные изменения в нашей текущей ситуации для того, чтобы государство наконец-таки оно разглядело эту проблему домашнего насилия, чтобы оно занималось его профилактикой, защищало жертвы, наказывало виновных и чтобы поддерживало потерпевших, пострадавших от домашнего насилия и не исходило из представления о том, что вот идеальная условно жертва, она должна сама заранее покинуть место вот предполагаемого преступления, что она не должна применять силу, что она должна всегда вовремя обращаться в полицию, где ее, кстати, могут обвинить в том, что она себя как-то не так ведет и так далее. Применение силы пострадавшими от домашнего насилия — это крайняя мера, когда человек уже находится в отчаянии и не знает, что же ему делать дальше. Нельзя допускать такого, что вот человека вот сейчас убьют, и только тогда он может обороняться. Нет, человек имеет право себя защищать, если он чувствует реальную угрозу своей жизни и здоровью.
И в этой ситуации остается только надеяться, что, ну, если не следователь, то, по крайней мере, суд докопается до сути происшедшего и оправдает или вынесет какой-то приговор, ну, который можно считать оправдательным. И, кстати, такие случаи все-таки тоже бывают. И я тут очень удивилась и была даже обрадована, когда нашла решение суда от января 2024 года. Это Кировский районный суд Махачкалы. Он рассматривал иск к Министерству финансов Российской Федерации о возмещении вреда и расходов на оплату услуг защитника. Истица требовала 1 290 000 рублей в счет компенсации вреда за то, что почти два года она находилась под уголовным преследованием. Ее обвиняли в убийстве ее партнера. Исследователь проигнорировал то, что у нее на шее были заметны следы удушения, потому что тогда, если бы сразу он начал рассматривать это дело как оборону, все сложилось бы иначе. Но она больше 7 месяцев провела в следственном изоляторе. Ее судили, ее оправдали присяжные. Приговор этот в итоге устоял во всех инстанциях. И после этого у нее появилось право на реабилитацию, и вот она пошла требовать эту компенсацию. Суд решил, что для нее достаточно будет компенсации в 1 000 000 рублей, что тоже, в общем-то, очень неплохо. Я не видела, вступило ли это решение в законную силу. В любом случае, такие решения тоже очень важны. Важно не только, что женщину, которая защищалась, оправдали, но и то, что ей компенсировали тот вред, который причинило собственное государство, когда пыталось обвинить ее в убийстве. Но все-таки эта история, конечно, она исключение. И хотелось бы, наверное, понимать, когда же институт этой необходимой обороны в России заработает не только в отношении женщин, которые защищаются, но и в принципе.
На мой взгляд, здесь все очень просто. Все проблемы с применением такого оправдывающего, можем так, наверное, назвать, положение Российского уголовного кодекса станут возможны тогда, когда поменяется российская правоохранительная система и, в первую очередь, российская судебная система, когда суды не будут бояться оправдывать людей, переквалифицировать деяния, и когда к судьям, которые будут поступать по закону, будут смягчать участь обвиняемых людей, к ним не будут применяться какие-то карательные санкции, дисциплинарные, то есть там проблемы с продвижением по службе, лишение премий, какие-то постоянные проверки, которые будут приезжать к ним из судебного департамента, из вышестоящего суда. Вот когда это не будет применяться за то, что судья выносит приговор на основании закона своих внутренних убеждений, тогда в нашей системе судебно-правоохранительной все очень быстро поменяется. Мы видели примеры многих постсоветских стран, в которых переставали преследовать судей вот за проявление ими самостоятельности, и количество оправдательных приговоров в этих странах просто резко возрастало. И начинали работать так, как должны работать институты необходимой обороны, суды присяжных, стали выноситься просто оправдательные приговоры по общеуголовным делам. То есть все упирается исключительно в независимость и самостоятельность российской судебной системы. Когда российский суд ее обретет, тогда эта проблема будет решена просто в мгновение ока.
Ну а пока, наверное, какая-то надежда остается на суды присяжных, хотя и тут тоже все не так просто, потому что вот в том же деле Оксаны Гончаровой присяжные единодушно признали ее виновной, хотя и постановили, что она заслуживает снисхождения.
Но, вероятно, здесь как раз еще добавляется вот ко всем несовершенствам российской судебной системы те общественные установки, с которыми люди живут десятилетиями, о том, что женщина может каким-то образом повлиять на исход конфликта или сделать так, чтобы он не состоялся, и вообще женщина в ответе, в том числе, за поведение мужчин. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.